Нострадамус спустился на несколько ступеней лестницы. И он тоже жадно смотрел на эту дверь, будто ангел смерти, ждущий ту, что должна войти. Дочь Раншероля, сын Сент-Андре, здесь, перед моими глазами. А в мои ночи жесточайшего сомнения, когда на дне Великой Пирамиды, в недрах Сфинкса, я допрашивал судьбу, в эти часы головокружительного опьянения и страшного волнения мне случалось чувствовать себя сильнее всех других людей. Но мне случалось и сомневаться в абсолюте, в высшем знании, приобретенном ценой 20 лет горя и трудов. Оккультная наука, закрытая для людей, я тебя отвергал. И вот на первых шагах моего возвращения внезапное доказательство, ослепительное, как молния, что судьба — живое существо, взявшее меня за руку и подведшее меня к началу мести. Она должна наполнить эту жизнь, какой я живу в нынешнем веке. И вот перед моими глазами собрались на этом захудалом постоялом дворе дети тех, кого я ненавижу, кровь от той крови, какой я гнушаюсь. И вот сын Сент-Андре хочет обесчестить дочь Раншероля. И кто приходит на помощь преступнику? Кто доставляет ему девушку на поругание? Сын Генриха II, короля Франции, сын того, кому они отдали Мари. «Сын короля Франции!» — восклицал про себя Нострадамус. В этот момент, когда, пылая, он наклонился вперед с уверенностью, что сейчас увидит входящую дочь Раншероля, в этот самый момент она вошла. Рояль де Бревер держал ее за руку. Он был еще в опьянении схватки. Ноздри раздувались, глаза блестели, губы раскрыты, движения стремительны. Он бормотал, он шел вперед, гибкий, жуткий. Ролан де Сент-Андре отступил к камину. Он трепетал. Полой своего плаща он прикрыл лицо, но он не терял из виду ту, кто только что вошла, и его взгляд выражал одну из тех невероятных страстей, превращающих человека в дикое животное. «Сеньор», — сказал рояль, выпуская руку девушки, — «вот девчонка. Вы мне заплатили, чтобы я ее вам доставил. Я вам ее отдаю. Мы квиты». Девушка держалась очень уверенно, лишь руки ее слегка дрожали. Как только Боровер выпустил ее, она направилась к Сент-Андре. И в тишине этой комнаты зазвучал ее чистый и певучий голос. «Так это вы тот господин, кто приказывает останавливать и удерживать женщин силой и предательством? Кто вы? Вы не осмеливаетесь показать ваше лицо?» Вы хорошо делаете. Я увидела бы лицо труса. Сент-Андре вздрогнул. Лихорадка ярости охватила его с головы до ног. «Так знайте же», — продолжала она, — «никто не поднимет безнаказанно руку на Флоризу де Роншероль. Я не говорю об этих презренных бродягах, не о них речь. Но вы, сеньор, вы вроде бы дворянин. Извольте же посмотреть мне в глаза, как я на вас смотрю». Жестом превосходства, несказанной грации и невинной отваги она откинула капюшон, прикрывавший ее голову. Она была высока, стройна, гибка, как тростник, и тем не менее тверда в этих чертах восхитительной красоты. Негодование окрасило ее лицо в розоватые тона. Ее коралловые, чуть припухшие губы приоткрылись. Ее карие глаза отливали мягким шелком. Пышная темная копна волос падала на плечи тяжелым каскадом. Она сияла свежестью. Ее красота просто не позволяла не замечать ее. Минуту тяжелая тишина висела над этой сценой. Над ней возвышалась мрачная фигура Нострадамуса. «Как прекрасно!» — прошептал про себя рояль. «Как? Так красиво, так чиста, так горда! С таким сиянием невинности в глазах! О, я откушу эту руку, опустившуюся на нее, эту руку презренного бродяги, предавшего ее! Она так сказала, презренный бродяга!» «Довольно!» — продолжила в этот момент Флориза де Роншероль. «Верните моих слуг, которых вы разогнали, отведите меня в карету, и, может быть, я забуду, мсье». Сент-Андре сделал два быстрых шага и схватил ее руку. «Но я», — пробурчал он, — «смогу ли я когда-нибудь забыть любовь, что меня сжигает?» Флориза заглушила крик стыда. «О!» — воскликнула она. «Кто вы такой?» «Кто я такой? Вы не догадываетесь? Посмотрите же на меня и узнайте во мне того, кто умирает из-за вас, кто хочет дать вам свое имя и свое состояние. Того, кто целый год умоляет вас на коленях принять его как супруга. Того, кто со шпагой в руке отвоюет вас у всего мира».
«Ролан де Сент-Андре?»